эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию» ведет передачу Михаил Соколов. 27 октября в Великобритании умер Владимир Буковский, советский диссидент, выдающийся правозащитник, ученый, нейробиолог, писатель. За антикоммунистическую деятельность Буковский отбыл в общей сложности 12 лет заключения в тюрьмах и спецбольницах. И я бы согласился с обществом «Мемориал». Советская власть называла Буковского злостным хулиганом, занимающимся антисоветской деятельностью, а мы назовем Владимира Константиновича героем и скажем ему спасибо, низкий поклон и вечная память. Вспомнить этого, я бы сказал, человека из железа и великого русского диссидента я позвал в студию в Москве правозащитников Валерия Борщева и Сергея Григорьянца, они с нами, и Владимира Карамурзу-младшего, политика и журналиста. И, надеюсь, на связи с нами будет правозащитник Павел Литвинов. Ну вот многие знают лишь то, что Буковского в 76 году выслали из СССР, обменяв на лидера Компартии Чили Луиса Карвалана. Ну, а вот что сам Владимир Буковский, уже тяжело больной, вспоминал не так уж давно в программе «Дежавю» Александра Подрабинока.
Срок мой тюремный, он не отменялся, у него как бы остался давно. То есть это было довольно смешно, это получилось, как я ему сказал, Горбашенко в самолете, я говорю, что получается, вы устраиваете мне побег, что ли? Ну, правда, срок не закончен, не отменен. Юридически он никак не был оформлен. Было постановление Политбюро. Называлось оно «О мерах по освобождению товарища Луиса Карвалана». Юридически этого было делать нельзя никак. Они издали указ, секретный указ Президиума Верховного Совета о выдворении меня за границу. Это, конечно, само по себе не, совершенно незаконно. Выдворять за границу своих граждан закон не предусматривал. Вот. Ну, им плевать было.
Ну вот, это был Владимир Буковский. К сожалению, он нас покинул. И мы можем только поговорить о его историческом, я бы сказал, вкладе в борьбу с тоталитарным режимом в Советском Союзе. Давайте мы начнем с Валерия Борщева. Добрый вечер, хотя он не добрый, конечно, в этой истории. Что бы вы сказали о Владимире Буковском? Вот что было главным сделано Владимиром Константиновичем за время его политической и правозащитной деятельности?
Ну, что я могу сказать? Владимир Константинович мой ровесник. Я с ним прожил ту жизнь, которая формировала меня. Я ходил на площадь Маяковского, где читали стихи. Он там был. Я там, правда, со многим познакомился, но с Володей Осиповым у нас там была устойчивая связь после этого. Ну, мы потом расходились, сходились. Ну, это обычное дело диссидентской жизни. Но формировался костяк, формировалось настроение. А потом, когда его посадили, и Снежневский придумал вялотекущую шизофрению, вот, над чем потом очень многие смеялись, это стало, что Буковский стал синонимом человека-борца с карательной психиатрией. Тогда это было очень популярно. Сейчас, кстати, чуть-чуть затихло, хотя они остались. Я встречался с психиатрами, которые по-прежнему готовы посадить по той же, ну, вялотекущей шизофрении они не называют. Сейчас это поставлено под сомнение, но они по другому поводу поставить. Вот. И то же самое 5 декабря 65 года. Площадь Пушкина. Но его, по-моему, правда, арестовали до
того. Он был организатором.
Да. Он был организатором. Он на площади Пушкина не был. Я был там у магазина Армении. Вот. Но это тоже моя жизнь. И с ним, когда его арестовали за то, что он сделал две копии «Новый класс» Милован Джиллес, так это наша была книга. Мы это читали, мы это изучали, мы это была
это
тема...
Это первый арест, да, был.
Да. Это была тема дискуссии. И заметьте, когда он уехал, то есть до отъезда, он передал 150 страниц свидетельств карательной психиатрии, там и по поводу Новодворской, и по поводу Натальи Горбаневской, Петра Григоренко, и это дало возможность Западу заключить, что есть карательная психиатрия. Кстати, последнее освидетельствование было разногласие. Двое врачей согласились, что у него была текущая шизофрения, а двое усомнились. 2-2. То есть был некий прогресс. И еще, вот как-то об этом забывают, я считаю его большую роль. Вот, помнишь, Сереж, была дискуссия по поводу терроризма. Тогда же в советских школах воспитывали к уважению к терроризму. Там Желябов, Перовская, Кибальчич, это все были герои. И было уважение к террору. И в диссидентском сообществе возникла дискуссия. Возможен ли, приемлем ли террор в нынешней ситуации? Кстати, были и сторонники, не буду называть фамилию, были сторонники. Вот. Так вот, то, что Буковский категорически заявил, что он против террора, это сыграло большую роль. Ну и потом, а уж потом, в 92-м году, когда я был членом президиума Моссовета, мы его выдвинули в мэры. Я считаю, это была его ошибка, что он отказался. Я думаю, что его могли бы избрать мэром Москвы. Вот. Но, к сожалению, он отказался. То есть его роль очень велика. Очень велика. И это соединение мужества, силы, ума и нравственного посыла. Он правильно сказал, что диссидентское движение – это было не политическое движение, это было нравственное движение. Так оно и было. И вот он был тому пример.
Хорошо. Сергей Иванович, что вы скажете? Что нужно знать о Буковском человеку, который только сегодня молодому человеку, например, услышал его фамилию?
О Володе, в общем, можно сказать, что он был, конечно, очень активен, но с моей точки зрения не всегда достаточно осторожен. То есть, конечно, поскольку я, гласность издавалась в Париже, и Володя наладил перевод гласности на английский язык и английское и американское издание гласности. Но мы с ним общались в основном за границей и по разным поводам. А Володя, конечно, к счастью, не принадлежал к числу тех эмигрантов, которых, в общем, на самом деле мы в Москве очень боялись. Потому что обычно через год человек совершенно терял представление о том, что происходит в Советском Союзе, что можно говорить, чего нельзя говорить, каким телефоном он пользуется и так далее. Володя все-таки понимал, что есть вещи, которые все-таки желательно по телефону не говорить, слава богу. Но хотя у меня с ним было две совершенно таких странных истории. Однажды он попросил приехать ко мне лорда Беттелла, снабдил его такими карандашами, незаметными, попросил что-то написать. Я был человеком существенно менее доверчивым, чем Володя, и, обидев Беттелла, сказал ему: Господи, вас обыщут на границе, что вы будете делать с этим текстом? А второй случай был еще смешнее. Я был в в Нью-Йорке с каким-то докладом в Организации Объединенных Наций, и Володя мне передал пару видеокассет через кого-то, ну, я думаю, через Еры Магаева. Ну, и я купил несколько кассет для детей, и там какие-то видеофильмы, какой-то фильм развлекательный. Ну, и меня, естественно, обыскали на грани в Шереметьево. Обыскали в Шереметьево, забрали все материалы Организации Объединенных Наций и забрали те две кассеты, которые передал Володя. А я их в Нью-Йорке даже не успел посмотреть. Это было... то есть сначала забрали все кассеты, потом вернули как раз Володины кассеты и украли кассеты, которые я вел для развлечения детей. И вот тут выяснилось, что Володины кассеты были о том, как делать подпольную типографию. И это было... И именно их мне передали.
В общем, интересная у вас была жизнь, а действительно такие забавные истории.
Нет, ну Володя как бы все-таки уже чего-то не понимал.
Хорошо. Владимир Карамурза, который был, собственно, организатором выдвижения Владимира Константиновича на пост президента России, это 2007-2008 год, но, собственно, еще до этого, в 2004 году, там был комитет, по-моему, да, такой вот общественный, с Немцовым и с другими, да, который пытался, так сказать, изменить, я бы сказал, политическую траекторию движения путинизма к нынешнему состоянию. Собственно, давайте вы нам что-нибудь тоже расскажете, вот как Владимир Буков участвовал в той политике уже нулевых годов. Не в правозащитной деятельности, а именно в политической.
Да, Михаил, спасибо большое за приглашение. Сейчас к вам, когда ехал сюда в студию, ехал по Садовому кольцу, проезжал Сахаровский центр. Вот, и я на всю жизнь запомню этот декабрьский день 2007 года, когда 7 часов стояли люди на морозе, чтобы поставить свою подпись за официальное выдвижение Владимира Константиновича Буковского, кандидата в президенты России. Это вот на тот момент, да, понятно, что с тех пор ситуация совсем уже стала качественно другой, да, у нас лидеров оппозиции расстреливают перед Кремлем, счет политзаключенных уже на сотни. Но тогда тоже уже все было абсолютно понятно, это было вскоре после Лужниковской речи Путина про шакалищах, там, у посольства и так далее. Это было через несколько дней буквально после того, как «Единая Россия» по официальным данным 2/3 голосов взяла на выборах в Государственную Думу. И вот тогда как раз, вот это декабрь 2007-го, состоялось выдвижение Владимира Буковского в президенты. И мы тогда, те, кто организовывал весь этот процесс, посчитали, что это вот самый точный, самый безупречный и самый явный ответ на всю эту систему лжи, беззакония, репрессий, потому что вот имя Владимира Буковского, ну, оно антипод всему тому, что в нашей стране уже тогда происходило и происходит сейчас. Да и предыдущие десятилетия ровно то же самое. Вот вы начали программу с вопроса, что было главным из того, что сделал Владимир Буковский. Ну, мы можем здесь очень долго рассказывать там об каких-то вехах его биографии, но вот если бы я совсем коротко ответил на этот вопрос, я бы сказал, что он спас репутацию и честь нашей страны и нашего народа. Вот в те годы особенно, когда большинство либо молчало, либо поднимало руку на партсобраниях, а он буквально со школьной скамьи включился вот в это движение, удивительное движение, как он сам писал и говорил, движение, у которого не было ни лидеров, ни начальников, ни подчиненных, и которая составляла, по большому счету, небольшая горстка людей, вооруженных только словом и чувством собственного достоинства. Вот то, о чем говорил Валерий Борщев. Принципиально было принято решение в пользу ненасильственного сопротивления. И для Владимира Константиновича это всегда был очень важный принципиальный момент. И вот эта горстка людей, вооруженная только своим словом и чувством собственного достоинства, оказалась сильнее, чем вся вот эта мощная, как казалось, тоталитарная машина. И, конечно, символ капитуляция этой системы, декабрь 1976 года, когда Владимира Буковского прямо из тюремной камеры в наручниках отвезли в международный аэропорт Цюриха, вот мероприятие по освобождению товарища Карвалана, как говорилось вот в упомянутых документах Политбюро. Кстати, это была первая операция элитной спецгруппы КГБ СССР «Альфа». Первая операция официально была вывоз Буковского в Швейцарию. И как он писал в своей книге «И возвращается ветер», даже в тюрьмах мы оказались для них слишком опасными. Вот вся его биография, вот от школьной скамьи и все, что он делал потом в общественной, в политической, в правозащитной деятельности. По его биографии просто можно изучать историю. Историю нашей страны в 20 веке, историю диссидентского движения. И вот уже вот эти путинские годы, о которых вы спросили, это тоже, как нам тогда показалось, все понимали прекрасно, что шансов абсолютно никаких, да его даже и до выборов не допустили, как мы помним.
Но все-таки и «Яблоко» тогда поддержало, и правые силы, и просто общественность. То есть, в принципе, это был единственный случай единого кандидата, который мог всех вот вместе, так сказать, собрать. Нет, самых разных людей, противников тотальной
России. Мы допустили ошибку, так. Потому что ЦИК придрался к тому, что он 10 лет не жил на территории. Но чтобы ему в 2007 году, когда возникла идея, приехать, пожить немного, как бы формально отметиться. А вот тогда мы об этом не подумали.
Мы думали, Валерий Ильич, сразу могу вам сказать. У нас, да? Нам, кстати, с юридической стороны тогда в практическом смысле помогал Вадим Прохоров, который был членом Центра избиркома, ага, тогда совещательным голосом. Да-да. Он представлял Владимира Буковского, когда шло заседание по регистрации. И, к сожалению, тоже покойный уже Юрий Маркович Шмидт, да-да, помогал тоже юридическими советами. И как раз этот момент тогда проговаривался. Путин тоже не жил 10 лет на момент участия в президентских выборах в 2000 году. Поэтому и Лебедь не жил, кстати, в 96 году 10 лет на момент. Это, то есть ни для кого этот закон не действует так, как он действовал якобы для Буковского. На самом деле, имелось в виду, как нам юристы тогда разъяснили, это 10 лет в течение жизни. Но дело не в этом. Они даже, а это, безусловно, он выполнил этот критерий. Но там, если вы помните, несколько было формальных предлогов для отказа. И один из них был...
Что он не доказал, что он писатель?
Не то, что не доказал, а справку не предоставил. Mm-hmm. Он не предоставил справку о том, что является писателем. Все сразу, естественно, Булгакова стали вспоминать, вот, что Достоевскому тоже трудно было бы предоставить справку о том, что он является писателем. Но если серьезно, я вот очень вспоминаю, как очень яркий период вот то его выдвижения, потому что, опять же, всем было понятно, что практически это ни к чему не приведет, но в смысле, что его даже не пустят в бюллетень, там, писатель или еще что-то. Но это было очень важно, я помню, для очень многих людей выразить вот таким образом, как вы совершенно правильно сказали, это же нравственный протест, а не политический. И вот Владимир Буковский был той фигурой, безусловной абсолютно фигурой. Борис Немцов называл его много раз, публично называл его нравственным камертоном. Мне кажется, это очень правильная фраза. Это человек, который как бы объединяет людей, может быть, с разными даже взглядами. Но ведь самый главный капитал человека – это репутационный, это его биография. Вот он всей своей биографии, вот все, что он делал, начиная там с 59-го года, если не ошибаюсь, когда первый раз в школе еще его вызвали куда-то в горком партии за какой-то журнал, который он там самодеятельно где-то сделал. А когда он первый раз его арестовали за книгу Джиллеса, упомянутую, это был 63-й уже год, то есть ему 20 лет, его привели лично к начальнику управления КГБ по Москве и Московской области, генералу Светличному, в кабинет на Лубянке. И было сказано очень просто, что вот сейчас ты нам говоришь, кто тебе эту книжку дал, называешь фамилию, и ты отсюда выходишь свободным человеком. Но он ему ответил по-русски, как у нас принято. Вот. И вот, как бы вот он так и жил. Он жил всегда так, как считал правильным. Он делал то, что он считал правильным, то, во что он верил. И вне зависимости от каких-то конъюнктурных обстоятельств, и заплатил за это страшную цену. Он же вот эти 12 лет, о которых, Михаил, вы сказали в начале, это же не только тюрьмы и лагеря.
5 арестов, да.
Да, не только тюрьмы и лагеря, это еще самое страшное. Это вот эти спецбольницы, так называемые, психиатрические больницы. И тоже Снежневский, и был такой Лунц Данила Романовича.
Все вошли в историю благодаря Буковскому.
Кстати, вот несколько раз уже упоминали книгу «И возвращается ветер». Я просто хочу сказать, может быть, тоже для молодых наших слушателей. Это просто хрестоматийное, на мой взгляд, чтение. Обязательное чтение для любого человека, который интересуется историей нашей страны и историей диссидентского движения. И читается она просто залпом, абсолютно оторваться трудно. Читаешь как детектив.
У нас Павел Литвинов сейчас на связи издалека, я так понимаю, из Соединенных Штатов. Павел Михайлович, здравствуйте. Хотел вас спросить тоже, что, собственно... Каким был человеком Владимир Буковский в жизни, в дружбе и в общении? Что вы скажете?
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте все. Ну, я не совсем подходящий человек говорить про дружбу, потому что я хорошо Володю знал, и мы встречались, но мы никогда не были близкими друзьями. Я его даже не знал в России. Хотя я когда-то написал книжку, в которой он был главным героем, и она вышла еще, когда я его не знал. Когда его арестовали в 1957 году за организацию и участие демонстрации на Пушкинской площади. Много было демонстраций, поэтому я именно об этом говорю, про защитную демонстрацию. Я в это время был очень близок, и вскоре был арестован Алек Гинзбург. И когда я услышал про эту демонстрацию, я случайно узнал, что есть вот такой, по-моему, от Петра Ильича, что есть такой вот Володя Буковский, который организовал эту демонстрацию. И все. Ну, потом я услышал, да, он был с Маяковским, приходил на Маяковский. Это был 1957 год, практически никто не знал этого имени. И когда там несколько раз начинался и закрывался процесс, а потом он, в конце концов, в августе был там, где судили Буковского, Кушева и Долане, а перед этим еще судили Габая и Хаустова, я решил, что я об этом должен составить документы. Я опросил тех людей, которых пустили хотя бы на часть заседания, и говорил с мамой Володи Буковского, с Ниной Ивановной познакомился, Люда Кац, у нее сейчас другая фамилия, она была тогда невестой Кушева, она помогала, и, в общем, я еще с несколькими людьми, среди которых была Наташа Крибанецкая, сделал запись этого суда, проинтервьюировав всех участников процесса. И меня тут же позвали в КГБ и сказали, что вот вы распространяете слово Буковского. И так далее. Я сказал, что не вижу никакой проблемы. В общем, тоже произошел такой разговор, как бы вот уже упоминалось, с некоторыми угрозами. Я сказал, что я не вижу ничего незаконного распространения документов советского суда. И, в общем, на этом на время закончилось. Вот. И эта книжка потом вышла, она ее на Западе назвали «Правосудие или расправа». Я ее назвал просто «Демонстрация на Пушкинской площади» в 1958 году. Она была переведена на многие языки. И вот таким образом услышали про Володю Буковского. И с тех пор я его не видел, потому что когда я сам видел демонстрацию и поехал на несколько лет в Сибирь, Володя за время успел выйти из предыдущего срока и уже попасть на новый срок за свои психиатрические расследования. Поэтому я его... А потом я эмигрировал. И уже много лет спустя Володю обменяли на Карвалана, и он приехал в Америку, и мы увиделись первый раз лично. И с тех пор мы встречались периодически, у нас были разные, так сказать, подходы ко многим вопросам. Но мы никогда не ссорились, просто шли своими путями, но по важным, по принципиальным вопросам о защите прав человека и социализма и нашего отношения к коммунизму у нас расхождения не было.
Понятно. Давайте мы теперь послушаем, собственно, Владимира Буковского. Я очень хочу все-таки, чтобы кое-что актуальное, а за последнее время все-таки Владимир Константинович, несмотря на болезни, с нами общался, чаще, к сожалению, по телефону. Мне кажется, очень важно было бы услышать его о сегодняшних днях, собственно, его оценку режима того же Путина. Дайте, пожалуйста, нам. Владимир Константинович, вот тут прозвучали слова Александра Морозова об умирающем режиме. Но вот мне кажется, что режим Путина все-таки не относится к числу умирающих. Умирать он не собирается, хотя вот цены на нефть опять стали сегодня падать. Одни радуются, другие, наверное, не очень радуются. Но вот умирание после Украины и Сирии как-то не видно. Или я ошибаюсь?
На самом деле все происходит стремительно и гораздо быстрее, чем мы думаем. Я вот признаюсь, всю жизнь думаю, что советский режим кончится с концом века, а он кончился на 10 лет раньше. Вот просчитался. И происходят такие вещи очень быстро. Это не линейный процесс. Вот сначала вроде все медленно, медленно, а потом обвал. Нынешняя ситуация экономическая такова, что этот режим вполне может рухнуть уже к концу года. Может. Я не говорю, что он рухнет. Я не берусь предсказывать такие вещи. Но может. И в этом все делают. Правильно делают ребята. Собираются, обсуждают, готовятся, думают. Вы же поймите, режим выталкивает всех, кто хоть сколько-то может самостоятельно мыслить. Да? То есть что же, смириться с этим и считать, что режим нашел выход из положения, вот выгонять всех тысячами? Нет, конечно, это активная часть нашего населения, она оказалась за границей. Это ничего страшного. Я вот 40 лет живу за границей. И очень многое в свое время, в советское время, мы здесь делали. И очень важного, и полезного.
Я просто хотел вас спросить, если вы 40 лет за границей и сейчас в Лондоне, какое у вас ощущение вот на Западе политики, ну, скажем, вы любите консерваторов, вот эти политики, они понимают опасность нынешнего путинского режима и видят ли возможность повлиять на его действия?
Первый раз за всю историю конфликта Востока с Западом Запад наконец ощетинился. Вот то, что сейчас произошло, нам даже в мечтах не снилось, что будет бойкот, что будут там персональные санкции, что вот эти все вещи, они никогда не казались реальными. Запад всегда занимал соглашательскую позицию, всегда такую, знаете, политику Чемберлена, умиротворение агрессора. Вот. И только первый раз сейчас Запад заявил, что он готов сопротивляться. Вот это очень новое и очень позитивное развитие, понимаете. Оно, конечно, ускорит крах нынешнего режима, безусловно. Как это произойдет, я не берусь судить, я не экономист. Это скорее Ларионов вам объяснит, что там произойдет с экономикой. Но впечатление такое, что дело идет к обвалу.
Ну вот, видите, такой оптимистический достаточно взгляд. Сергей Григорян хочет сказать, да?
Да, ну, все-таки надо помнить, что Володя же представлял не только Россию, что он был руководителем созданного по его предложению интернационала сопротивления, который, в общем, объединял все антикоммунистические силы. И в этом смысле то, что происходит сейчас, в значительной степени является продолжением того, что Володя делал 20 лет назад.
Володь, что вы скажете? Действительно, вот прогнозы некоторые Владимира Константиновича не сбылись до сих пор, кстати, к сожалению. А кое-что ведь и сбылось. Вот вы видите в нем такого провидца, что ли, по крайней мере? Вот по Брекситу он оказался почти прав, например, да, предугадав это и даже как-то включившись в это движение. Вот. А вот с Путиным, конечно, ну вот здесь он в 16-м году был излишне, наверное, оптимистичен.
Ну, во-первых, начнем с того, что он все-таки не аналитик, а практик всю жизнь был. То есть его дело не прогнозировать, а приближать было, если мы говорим о советских временах, приближать, да? Конец этого режима, что он сделал абсолютно блестяще. Вместе, я думаю, что немного было людей настолько эффективных, делавших то, что делал он в диссидентском правозащитном движении в Советском Союзе. Вот. И, кстати, многие его прогнозы очень точные оказались. Например, когда, я помню, первые там месяцы и годы после прихода Путина, когда некоторые еще им восхищались, там сейчас модно говорить о некоем раннем Путине, да? Я прекрасно помню этого раннего Путина, когда он доску Андропова открыл 20 декабря 99 года. Владимир Константинович очень точно и тонко всегда...
Выполнил задание, помните?
Да, что члены группы сотрудников Федеральной службы безопасности, да, направленная под прикрытием на работу в правительстве. Вот он очень тонко это чувствовал и точно, и понятно почему. Кстати говоря, чекистам дело Буковского преподают, или, по крайней мере, до недавнего времени преподавали, как пример очень редкий, когда человека вообще никак невозможно сломать. Вот с ним что только не делали. И пытали в этих спецбольницах, и угрожали близкими, и там и в тюрьмах держали, и в одиночках, и в карцере. Вот он за всю свою жизнь, он не изменил убеждения, он не предал ни одного человека, ни разу не сделал ничего, что пошло бы против его совести, против его принципов, против его ценностей. И то, что вот мы начали говорить в первой части программы, что в отличие там от других стран Центральной и Восточной Европы, где бывшие политзаключенные, инакомыслящие, диссиденты приходили к власти просто, да, был Гавел, был Валенса, были там люди на министерских
оказался
постах.
Оказался не востребован.
У нас, к сожалению, наше общество пошло немножко по другому пути.
А вы знаете,
это трагедия не Буковского, это трагедия страны. А вот, он не стал ни российским Гавелом, ни российским Валенсом.
Вот что относительно невостребованного. Вот все-таки был момент, был момент, когда была надежда, что он будет чуть ли не министром МВД. Я имею в виду, когда Бакатин его принимал. Помните, это был 90-й год.
91-й уже.
91-й. Он приехал к Бакатину. Ну, это шеф, как известно, этой организации. Он получил, имел доступ к секретным материалам. ЦК, КПСС, КГБ.
Но это по Конституционному суду.
Это уже 92-й год. Процесс по делу Конституционного суда.
Но с Бакатиным, у нас вдруг возникла мысль, а вдруг его сделают министром?
Ну, это у вас возникло.
Нет, нет. Это, конечно, были... Нет. Это, конечно, были флюиды
романтического. Бакатин сам был очень наивен и не понимал, куда он залез, несмотря на его... партийный и МВДшный стаж, и всегда говорил, в том числе и у нас на конференциях, что его никогда не подпускают ни к каким материалам, и что он на самом деле сам не знает, что делается на Лубянке.
Вот мы когда выдвигали президента Владимира Константиновича в 2007 году, я помню хорошо наше первое обращение публичное членов инициативной группы, вот, и мы там написали, начали с того, что как раз готовилась операция «Преемник», это был 2007 год, и мы написали, что России нужен наш Гавал, а не очередной преемник с Лубянки. И ведь на самом деле, если вот как бы не смотреть кривое зеркало нашей действительности, а просто объективно посмотреть, то было не так много вот столь годящихся, готовых кандидатов, да не на министерский, а на высший пост.
Да. Вот, у него государственное
когда вы выдвигали
мышление.
В мэр, абсолютно.
Да.
И он был настоящий, кстати, я слово это не люблю использовать, потому что оно извращено и затаскано, но в самом чистом, самом правильном смысле этого слова он был настоящий патриот России. Все, что он делал, вот как вот то, что мы сейчас с Михаилом обсуждали, мне кажется, главное, что он сделал, это он защитил честь и репутацию нашей страны и нашего народа. Это очень дорогого стоит. И он был очевидным кандидатом в нормальной бы ситуации на президентский, на премьерский пост. Да, кстати, если помните, Солженицын писал... уже в одной из более поздних работ своих, 80-е годы, он писал, что да вот и есть готовый будущий премьер-министр посткоммунистической России. Это написано до 91-го года, до всего.
Ну, после 91-го вряд ли бы Александр Александрович согласился с такой кандидатурой. Там у него взгляды уже сильно изменились, а потом он и Путина полюбил. Вот, я бы хотел еще одну цитату просто, чтобы мы услышали. Я думаю, что... стоило бы поговорить еще все-таки о прогнозах. Вот видел ли Владимир Константинович угрозу тоталитаризма в современности? Давайте мы последний фрагмент тогда дадим. Как вы считаете, находится ли современный российский путинский режим в каком-то смысле на пути к тоталитаризму нового современного типа, там, где меньшинство недовольных не убивают и даже не сажают в лагеря, ну а загоняют в такое информационное и финансовое, что ли, узенькое пространство, какое-то такое гетто?
Ну, в общем, похоже на это. Плюс прибавьте сюда большой отток населения через эмиграцию, что, конечно, очень обедняет остающуюся среду и количество способных и желающих протестовать автоматически снижается. Да, так получается примерно. Сегодняшний режим, он, конечно, по жестокости своей немножко другой. Они как-то охотнее убивают. В наше время все-таки убийства были, но не так часто. А тут просто как бы нормальный способ избавиться от оппонента. Этого все-таки не было тогда. Ну, я имею в виду хрущевско-брежневский период. Второе, что сейчас отмечаешь сразу, это распространенность пыток. Все-таки у нас, да, были избиения в отделениях милиции, везде били и так далее, но вот такое массовое и систематическое применение пыток все-таки не наблюдалось. Бывали там случаи, бывали там и в лагерях расправы там и так далее, но, в общем, такой системы в этом не было. Сейчас оно более массовое и более жесткое. Вот это есть. А что касается заключения, то да, как-то стало немножко даже проще, вот там, больше шансов быть наказанным за административные нарушения, чем попасть на 3 года в демонстрацию, да. Вот так что он просто меняется, он приспосабливается к потребностям дня, этот режим, вот, находит себе оптимальный способ расправляться с недовольными. Что касается ужесточения преследований, то по нашему опыту оно, как правило, не приводит к ожидаемым результатам. Правильно, всегда появляются новые люди, находятся новые способы, новые методы. В общем, дальнейший зажим, я думаю, им никаких результатов не принесет. Добавочно они ничего на этом не выиграют. А в негативном смысле, ну вот видите, улица реагирует негативно на попытку в Чечне запретить правозащитную деятельность. То есть это негативное отношение к власти населения добавит. А плюсов много не даст.
Ну вот это еще один фрагмент. Что скажете, Валерий Васильевич?
Вы знаете, он давно и тонко чувствовал опасность авторитаризма. Я хочу напомнить, что он выступил против Конституции с критикой.
Ельцинской.
Именно, да, ельцинской. И именно то, что там заложен жесткий авторитаризм, авторитарный режим. И тогда, честно говоря, немалая часть публиков, сторонников Ельцина как-то была, так сказать, несколько разочарованно, как так, вот, дескать, вот боремся с коммунизмом, с коммунистами, а тут, вот. Но он был прав, эта опасность была заложена. Хотя в то же время, заметьте, он поддержал Ельцина в разгоне Верховного Совета. Он сказал, что...
А что ж, это раньше надо было делать, в 91-м?
Да.
Это последний островок советской власти.
Да, он сказал, что они совершали не ошибки, а преступления. Вот, но... чувство вот это такое, сказать, на таком внутреннем ощущении, то, что авторитаризм заложен и то, что он опасен, он почувствовал раньше других. Я должен сказать, что действительно здесь демократическое сообщество, в общем-то, оказалось не столь дальновидным, и тогда вот по поводу Конституции большинство, в общем-то, поддерживали.
Дальновидности, кстати, еще, если можно, пару слов. Когда провалился августовский путч, Владимир Буковский прилетел в Москву, это был конец августа 91 года, был митинг вот здесь недалеко, где мы сейчас с вами сидим, на площади Маяковского тогда еще, собственно, на том же месте, где все начиналось. И он тогда сказал, и я очень хорошо помню, я видел этот фрагмент, он даже у меня в фильме о диссидентском движении он использован. Он говорит, что рано сейчас праздновать, рано радоваться. У этого дракона переломан хребет, но он еще жив. И сейчас очень важно, сказал тогда Буковский, это 91 год, открыть все архивы, обнародовать информацию обо всех преступлениях советского режима, чтобы ничего подобного никогда больше не могло повториться. И он это очень много раз говорил тогда, в начале 90-х. И вот упомянутый процесс в Конституционном суде Ельцин против коммунистов, точнее коммунисты против Ельцина, вот он как раз согласился стать официальным экспертом президентской стороны, единственная должность, которую он когда-либо занимал в государственной иерархии Российской Федерации, только в обмен на доступ вот к этим документам из бывшего архива ЦК.
Который он сканировал, и книга «Московский процесс»
ручным
тоже
сканером,
доступна.
Да, нашел где-то в Японии экспериментальный ручной сканер, никто тогда не видел нигде эти ручные сканеры, да и они сейчас-то редкость еще, когда вот так сидишь просто. И он прям в суде сидел, сканировал, и сейчас сотни этих документов, они опубликованы, да, в его книге
«Московский процесс». Которая до сих пор засекречена.
И на сайте.
Формально.
Кстати, по вопросу о 10 годах, Валерий Васильевич, вы сказали вот про эти 10 лет перед выдвижением, когда в Верховном суде оспаривался отказ Буковскому в регистрации на президентских выборах, вот как раз был один из аргументов ЦИКа, что, ну, он же вроде того сам за границей находится, его никто не заставлял. И тогда адвокат Вадим Прохоров достал вот этот указ Президиума Верховного Совета и документы Политбюро как раз о мерах по освобождению товарища Карвалана, 1976 год. И попросил судью зачитать документ. А там стоит штамп совершенно секретный, поставленный в 1976 году. И судья отказался в 2008 году зачитывать документ из этого архива ЦК, потому что там стоит совершенно секретно. Но если говорить серьезно, опять же, вот он все эти годы, самые ранние 90-е, говорил, что если сейчас вот это не сделать, если не перевернуть эту страницу страшную, если не обнародуют все данные о преступлениях, то мы опять к этому вернемся. И это его воспринимали, ну, с ухмылкой, наверное, в начале 90-х. Если в 91-м году кому-то сказали бы, что через 8 лет к власти придет полковник КГБ, ну, он подумает, что
человек сумасшедший. А теперь будут хвалить пакт Молотова-Риббентропа, официальные деятели российской власти. Наверное, я бы сказал, да вы что, издеваетесь, что ли? Как это может быть? Мы же все уже знаем.
Вопрос о дальновидности. И он всегда говорил вот уже и в последние годы, что этот режим обязательно закончится. И, конечно,
Сергей,
он закончится. К сожалению, он не дожил.
На самом деле и разговоры о том, что Володя мог быть там председателем Моссовета, еще что-то такое. и мог бы быть российским Гавелом, это все, конечно, иллюзии. Потому что все-таки и все эти там, гигантские митинги в поддержку Ельцина проводились с помощью ГБ, и Гамсахурдия появился в Грузии с помощью ГБ, да и плакаты Гавела, кстати говоря, тоже печатались в Чехии, вполне государственные типографии.
Иванович, ну выходили там и не по призыву КГБ, правда, на митинги, а выходили да, сами. Выходили... А если бы люди оказались бы более организованными, и политическая сила была бы создана такая мощная, да, не несколько каких-то партий, которые между собой, извините, Валерий Васильевич, как Яблоко там и Правые силы, или где Россия друг с другом воевали, там и Солидарность, и бог знает, кого только не вспомнишь, да, вот если бы было какое-то единое движение после Ельцина, например, ну, мне кажется, была бы немножечко другая судьба у России. Я хочу Павлу Литвинову еще дать слово, чтобы он там в Америке без нас не оставался. Павел Михайлович, ну вот я сегодня прочитал у Виктора Шендеровича, что Буковский – это упущенный шанс России на выход из своего катастрофического и преступного 20 века. Я не знаю, это красивые слова писателя, но, тем не менее, что-то в этом есть ведь, нет?
Безусловно, есть. Безусловно, Володя был и останется в памяти выдающимся человеком и значительной личностью, и был впереди своего времени. И, ну, в общем, абсолютно все слова уже сказаны. Но сказать, что его личность могла изменить историю, тут я, пожалуй, соглашусь с Григорианцем, что все-таки его было недостаточно, потому что должно быть что-то иное. И, безусловно, такое явление, как Гавел, который объединил чешский народ и действительно привел страну. Это все-таки не только потому, что был Гавел замечательный человек, а еще была Словакия другой страной. Это очень важно, потому что, может быть, если мы пофантазируем, что могло бы быть, мне более интересный был бы вопрос, например, мог ли бы Андрей Дмитриевич Сахаров, если бы он выжил, в то время чей авторитет шел очень глубоко и далеко, он мог быть новым Гавелом. Я думаю, что Володя к тому моменту Буковский, когда что-то обсуждалось, он уже не мог быть действительно этим упущенным шансом. Он был шансом, как и все диссидентское движение, и он был один из выдающихся лидеров отношений морального и в смысле прав человека, формулировки самых главных принципов. Тоталитаризм отличается не потому, что там левый против правого и так далее, а тоталитаризм отличается от демократии, потому что демократия – это свобода, а тоталитаризм – это не свобода. И остальные отличия, так сказать, и очень важно, что Володя это постоянно формулировал. Я не всегда с ним соглашался, так сказать, в отношении Брекзита и многих других вопросов, но его нравственная позиция всегда была абсолютно чиста. И в этом смысле он, конечно, шанс, чтобы его услышали, но его среди многих, и, безусловно, и героического, и упрямого и имеющего влияние, он умел разговаривать с людьми, как никто. Он вообще был шансом в одном смысле, что он когда-то еще КГБ, его еще ребенком, узнал, что это враг опасный. Он не пойдет в комсомольцы, потому что они могли собрать кого-то и сделать комсомольским лидером и в ГБ, и куда угодно. Это будет всегда их противником. Его били с самого начала и в милиции, и в психушках, и так далее. Вот это его противостояние многолетнее, всегдашнее, оно центральный пример, а не упущенный шанс. Я считаю, что шансы будут, когда народ созреет у нас. Вот сейчас вот вы цитировали Володю, то есть не цитировали, он даже говорил. Смотрите, 3 года назад еще не было вот такого сейчас движения денежных пикетов. В то же время Путин не не посадил вот людей как новое величие и так далее. То есть вот все моменты, что немножко стало какое-то послабление, о котором Володь немножко говорит, оно сейчас гораздо ухудшено. Но в то же время сопротивление продолжается. И я думаю, что главная роль Володи – это маяк вот для такого сопротивления, которое у нас есть. И оно может, и только оно может изменить Россию к свободе. Как это пришло на Украине, Украина объединилась и в Оранжевой революции, и в Майдане, и сейчас, возможно, опять там будет много Майдан, я не знаю, надеюсь, что он не балуется, но я хочу сказать, что Украина уже достигла такого момента, когда она всегда готова, ну, по крайней мере, довольно долго готова отстаивать свободу, как только видит к ней угрозу. Россия до этого состояния не достигла. В этом смысле важно знать, что вот Володя такой пример.
Да, ну, я не знаю, Владимир, как вы согласитесь с тем, что вот нам как-то так намекнул Сергей Григорян, что почва России мешает изменять политическую систему, и даже личность яркая, мощная, как Владимир Буковский, не может серьезно повлиять. Вот, может быть, появится какая-то другая подобная личность, и пример Буковского будет тоже, так сказать, для нее путеводной звездой. Вот, может быть, в конце концов, мы недооцениваем и роль случайности в истории, и роль личности, и какие-то такие вещи, которые не объясняются, ну, скажем так, привычными марксистскими, когда-то вбитыми закономерностями.
Ну, я вообще небольшой сторонник вот этого детерминизма, о том, что есть какие-то там народы, которые не созрели, не готовы к демократии, категорически я, все да. отвергаю, и прекрасно мы все помним, как сотни тысяч людей стояли здесь на улицах Москвы в конце 80-х, начале 90-х, и как, кстати, сам Владимир Буковский часто приводил этот пример, когда начались забастовки шахтеров по всему Советскому Союзу, они бастовали не за хлеб, не за зарплату, а бастовали за отмену 6-й статьи Конституции, о руководящей и направляющей роли КПСС. Поэтому все у нас нормально с народом, но вот эта развилка, которая действительно была несколько раз, причем, если мы говорим про Буковского, несколько раз вот эта развилка, когда он реально мог претендовать на высокие государственные позиции. Вот Валерий Борщев упомянул выдвижение, потенциальное выдвижение в мэры Москвы. Несколько депутатов Моссовета, если не ошибаюсь, с такой инициативой выступили. Да, да. Еще раньше, в 91-м году, мне об этом говорили люди, которые тогда работали в штабе Бориса Николаевича Ельцина, кстати, которые упоминали уже несколько раз за этот разговор. Здесь надо сказать, что в 91-м году штаб Ельцина абсолютно серьезно рассматривал Буковского в качестве одного из кандидатов в вице-президенты. Там еще была Старовойтова, там был Геннадий Бурбулис, там еще было несколько человек. В результате стал генерал Рудской, мы все знаем, чем это закончилось.
Плохо закончилось.
И уже вот в 2007-м, когда мы его выдвинули, я помню, он, надо еще сказать, что он сам вообще особо не любил этим всем заниматься. Да? Вот то, что Владимир Буковский не стал нашим Гавелом, это наша трагедия, это трагедия России, а не его. Что,
мало,
он прекрасно жил у себя
слабо.
В Кембридже. Я помню, как я ездил уговаривать тогда выдвигаться в президенты в 2007 году, поехал туда к нему в Англию. Всю ночь мы с ним просидели. Вот, и ну вот в конце концов, ну, просто решающий был аргумент, что есть огромное количество людей в стране, которым это именно сейчас, вот именно на пике, да, вот этой всей путинщины, это сейчас нужно, важно. И он, я не знаю, поверил ли он мне, но когда он тоже вот увидел вот эту очередь 7-часовую в Сахаровском центре, когда люди на морозе стояли, чтобы выполнить все эти идиотские юридические процедуры и подписаться за него. Подписаться, это был как вот такой абсолютно чистейший нравственный жест. И я думаю, что он но согласился.
Система-то его испугалась. В общем, он бы их, конечно, потрепал, я вот думаю.
Даже в тюрьме испугался. Что он мог. Вы знаете, я тут не
сильно... Не выиграл бы, но потрепал бы сильно.
Да. Даже не пустили на дебаты?
Нет, я думаю, что он мог бы быть. Сколь долго, как, это другой вопрос. Но на определенном этапе он бы мог бы быть и на посту президента, и выполнять свои функции, и сыграть значительную роль в декоммунизации, в деавторитизации режима. Дальше, может быть, пришел бы другой, может быть, но на определенном этапе это было бы полезно для страны.
Вот 90-е годы, скорее всего, беда в том, что его никто не уговаривал. Он занимался своей наукой, писательством, так сказать, в общем, отошел, так сказать, от актуальных вещей.
И мне он кажется, еще рассказывал, в 90-е он же постоянно был здесь, ему вернули гражданство, кстати, да, была, хотя вернули неправильное слово, его не лишили гражданства. Да. Этот указ, который, Михаил, вы показали в программе, указ Президиума Верховного Совета о выдворении Буковского за пределы СССР. Его не лишили гражданства, в отличие от многих других, от того же Солженицына. Но потом, не зная об этом, как правило, диссидентов лишали, высылаемых, И комиссия при президенте Ельцине по вопросам гражданства в 92 году вернула ему, то есть он дважды гражданин России, потому что его, во-первых,
после чего ему паспорт, у него паспорт аннулировали.
И при Путине.
Нет, это уже 2014
год. 2014
год. А, 14
год. Нет, в 2007 он нормально получил паспорт, приезжал сюда много раз. Митинг вот проводили здесь рядом на Маяковке. А в 2014 году нынешняя российская власть, руководство МИДа, впервые с советских времен у нас Конституция напрямую, при всей там критике, да, она напрямую запрещает лишение гражданства. У нас нельзя по Конституции лишить гражданства. Так они это обошли очень изящно. Они его не лишили формально. Они просто сказали, что они больше не имеют сведения о наличии у него российского гражданства. Потрясающая абсолютно фраза. В отношении кого угодно можно употребить.
Да, да.
Но факт тот, что у него российский паспорт был, а потом ему выдавать отказались. Вот. И вот он так больше и не смог с тех пор, если не ошибаюсь, в 2010 году он последний раз был в Москве. Вот. И мы все говорили, что ну вот В следующем году. Вот,
я
к сожалению, уже
думаю,
не
что нам еще важно послушать один последний, наверное, фрагмент выступления Владимира Константиновича по поводу протестов. А вот что делать людям в ситуации, подобной нынешней?
Есть две вещи. Во-первых, нужен протест. Нужен серьезный протест населения. Мирный, в рамках закона, но протест мощный, с которым нельзя не считаться. Вот это одна из вещей, которая теперь уже неизбежна. Мы уже не сможем иными механизмами восстановить свободные выборы. Это уже теперь становится неизбежно. Это, конечно, трудно людям. Сдвиг есть, радикализация в обществе чувствуется. Эти последние выборы возмутили всех, а разгоны всяких маршей тем более. То есть есть некое возмущение в населении. Выльется ли оно в некое противостояние общества и власти, я не знаю. Но к этому движется. И рано или поздно это произойдет. И эти люди, которые занимаются такими вещами, они должны это помнить. Россия, она медленно двигается. Но если уж она сдвинулась, остановить ее будет очень трудно. И мало никому не покажется. Я не собираюсь бороться с Дмитрием Медведевым. Мы боремся с Кремлем. И это гораздо важнее. Нам нужно менять систему. Систему, которая стала восстанавливать советские нормы, порядки. Вот с чем.
Но это коммерческая же система. Она не идеологическая. Она коммерческая.
Ну, у них есть идеология. Она может быть гораздо более примитивной, чем мы привыкли. Под словом идеология мы всегда понимаем философию, Марксы, Гегели, Канты и так далее. У них это все проще. Деньги ведь тоже философия своего рода. А у них есть некая философия, да, они считают крах Советского Союза трагедией, катастрофой, а, соответственно, восстановление по элику, возможно, советской системы считают своей задачей. Вот это их идеология реставрации. И, конечно, никто из нас с ней согласиться не может.
Вот это было сказано Владимиром Буковским в декабре 2007 года. То есть будущее он видел хорошо, и я думаю, что в этом будущем приходится сейчас жить как в настоящем. То есть вот не очень только понятно одно, Валерий Васильевич, почему этого протеста оказалось так мало? Волна приходит, уходит, вот сейчас видели новую волну, и опять она схлынула.
Нет, это естественно. Тут не надо впадать в уныние. Конечно, протест имеет свой пик, спад, но остается другое главное. Появляется определенный слой людей, политзаключенных, протестантов, тех, кто, как и в наши диссидентские годы, шел на серьезные лишения, на тюрьму, на лагерь. И я рад, что это происходит с молодежью. Я рад, что среди этого круга очень-очень много молодых людей, которые готовы идти на эти жертвы. Это то, что показал Владимир Буковский. И я думаю, что у России есть будущее.
Ну что ж, спасибо. Мы сегодня вспоминали Владимира Буковского, который, к несчастью, нас покинул, мне все-таки кажется, очень рано. Мог бы еще с нами побыть и о многом поговорить, и многому научить. Я благодарю Сергея Григорьянца, Валерия Борщева, Павла Литвинова, Владимира Карамурзу-младшего. Кстати, помним Владимира Карамурзу-старшего. 60 лет ему только что вот бы исполнилось. Всего вам доброго. До свидания. Вел передачу Михаил Соколов.
новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире.